Друзья, мир Божий всем вам. Снова вспоминая из Писания, как верующие собирались вместе, мы с вами здесь, в Доме молитвы. Верующие, надо отметить, Деяния апостолов, говорит так, постоянно были в общении, постоянно. Я смирюсь выдвинуть свое предположение о том, что только тот, кто бывает на общении, он понимает, что такое общение. Только тот, кто бывает на общении христианском, больше и больше понимает, что такое общение, важность его, ценность его. Несколько вопросов поступило по нашим предыдущим размышлениям. Позвольте на них обратить внимание. И затем мы обратимся к Евангелию Матфея, к 26 главе, и будем далее знакомиться с этой главой. Несколько вопросов. Прежде всего, друзья, я очень хорошо понимаю ту тревогу, которую многие из нас испытывают, оглядываясь на Украину, откуда многие из нас выехали. Друзья, мы об этом как-то ранее говорили, о том, как относиться к этой ситуации, которая там происходит, и какую позицию занимать. Вы понимаете, о чем идет речь, об этом непонимании, я другого слова не хочу употреблять, непонимании, которое возникло между двумя народами. Прежде всего, друзья, мы ясно об этом говорили, для нас Писание является все-таки авторитетом, что мы призваны свое размышление основывать не на информации, которую мы получаем через интернет, газеты, телевидение, а свое мнение основывать на Священном Писании. Это самая большая проблема, в которую сегодня многие попадают. Очень серьезная проблема. Как относиться ко всем происходящим событиям? Друзья, прежде всего, наша позиция, как верующих людей, призвана быть однозначной. Церковь отделена от государства. Церковь политикой не занимается. Аминь, друзья, пусть будет так. Поэтому для нас это очень важно, друзья, понимать. Вот эту простую истину. Смотрите, что происходит в современном обществе. Откуда у людей принятие одной стороны и непринятие другой стороны? А у других людей наоборот. Тех, кого, допустим, мы принимаем, они не принимают. А кого мы не принимаем, они принимают. Скажите, пожалуйста, откуда эта информация берется? Вернее, откуда мнение это формируется? Ответ простой – из информации. Из информации. Друзья, мы живем в удивительное время. В удивительное время, когда доступность информации просто колоссальных размеров сегодня достигает. Не успеет кто-то чихнуть в Антарктиде, как где-то в Азии, в Африке уже об этом все знают. Простите за улыбку. Благодаря средствам массовой информации эта информация доходит до людей. Но ваша, друзья, деталь. Откуда мое мнение формируется? Откуда? Исходя из информации. В этом, друзья, и беда, что если я не принимаю одних и принимаю других, я со стороны, мне здесь с Америки виднее, как у них там, что у них происходит, то явно скажу прямо, друзья, что мое мнение строится исключительно на информации, которую я прочитал или прослушал. Я убедительно прошу вас, верующие люди, христиане, именем Господа Иисуса Христа, не мыслите горизонтально, мыслите вертикально. Вы понимаете суть этого размышления, когда мы опираемся на то, что один сказал или другой сказал. Это горизонтальное мышление. Мы никогда к правильному выводу не придем. Потому дано нам, друзья, Священное Писание, которое очень ясно говорит о последнем времени, и мы говорили, друзья, вместе с вами об этом. Ничего лучшего в наше время от сего дня и далее не надо ждать. Не готовьтесь, что будет лучше, друзья. Будет хуже, это точно. Потому что мир приближается к приходу Антихриста. А для дьявола, для того, чтобы привести его к власти, чем хуже среди людей, тем лучше. Вот это мы призваны понимать, друзья. Не поддавайтесь на эти уловки. Нечего делать верующим людям в политике. Верующий человек призван поклоняться Богу и Евангелие доносить до всех людей. И чем более мы видим, что время последнее приближается, тем более активность вот этого служения у верующих должна особо проявляться. Друзья, еще раз я хочу на это обратить внимание, потому что я понимаю эту тревогу, которая происходит в нашем сознании. Не поддавайтесь этим уловкам, не поддавайтесь этой информации. Вы очень хорошо понимаете, что для того, чтобы люди сделали какой-то конкретный шаг, об этом думают за нас. готовят информацию, дают указания, вот эту информацию дайте людям, они и дают. А мы рады покушали, а что покушали, то и выдаем. Друзья, не поддавайтесь на эту информацию. Есть Господь, без которого ничего абсолютно не происходит. Знает Господь о тех неприятностях, которые там совершаются и в России, и в Украине, и в Крыму, где еще. Друзья, не поддавайтесь на эти уловки. Пусть сердца верующих людей в Господе будут сокрыты. Молитесь об особой мудрости для наших братьев и сестер, которые живут в обеих странах. Не только в Украине, но и в России. И не только в России, но и в Украине, друзья. Молитесь, чтобы Бог дал особое понимание, упование на Господа, чтобы не поддавались влиянию информации. Чтобы все-таки понимали, нужно думать вертикально, взор к Богу обращать, но не на мнение людей. Друзья, есть особая необходимость, была, вернее, особая необходимость снова об этом напомнить. Я надеюсь, что вы с глубоким пониманием отнесетесь вот к этой ремарке, к этому размышлению. Молитесь, друзья, что Бог помиловал людей и обратил их внимание к Господу, понимая, что зло Богом не от Бога исходит. А если оно появляется, в эту истину донесите, это не важно, в какую сторону зло, или в левую сторону, или в правую сторону. Зло Богом не генерируется. Бог не толкает человека на зло, но в Священном Писании Он открывает, откуда источник зла. Доносите, друзья, эту истину до людей и не поддавайтесь ни на какие националистические, какие-то там шовинистские, политические интриги, не поддавайтесь. Сердце верующего человека должно быть сокрыто в Господе. А там покой, поверьте, друзья. В Господе покой – это точно. А вне Господа покоя нет. Вот почему людей бунтует внутри, кипит, кому-то что-то хотят доказать. Друзья, почему хотят доказать? Потому что людям Бог уже стал не нужен. К стыду вот эта идея больше и больше врывается и в христианские церкви. Друзья, для нас особая нужда пред Богом молиться, чтобы Бог открыл глаза тем, кто втягивается в эту политику. Нам там не место, друзья. Наше место в Господе. Не выходите, если вы действительно имеете мир в Господе, не пытайтесь заниматься тем, чем верующим не к лицу заниматься. Если вы будете заниматься горизонтальными вопросами, покой в душе потеряете. Поэтому не променивайте, не разменивайте внутреннее состояние покоя на попытку узнать, что там или там происходит. Сохрани Господь нас от этого. Это первая очень важная мысль. Вторая связана была с законом, о чем и сегодняшняя утренняя проповедь звучала. Друзья, мы одну, я думаю, мысль, наверное, она осталась для нас понятной. Вот разница между воскресением и субботой. Суть в чем? Как относиться вообще к воскресению? Вот те требования, которые предписывались по отношению к субботе, тщательные требования, что можно было делать, а чего нельзя делать, можно ли вот эти принципы, то есть как чтили субботу евреи? Четко было описано, правда? Значит ли это, что точно так же верующие должны чтить воскресенье, как евреи чтят субботу? Я смелюсь сказать прямо – нет. Нет, это точно. Потому что желание закрутить гайки, желание создать законы, от которых мы сами страдаем, у нас очень большое. Друзья, смотрите, мы обратили внимание на простую фразу, она утром прозвучала. Закон повелевает, благодать учит. Сегодня брат читал послание к Титу. Явилась благодать, научающая нас, как нам жить правильно. И вот эта благодать меня учит, вас учит. Чем более вы будете понимать, что произошло в воскресенье, наше оправдание, тем больше вы будете чтить этот день. И этому учит благодать. Вы понимаете разницу? Закон всех уравнивал. Любишь Бога или не любишь, одинаково должны чтить субботу. Не так ли, друзья? Там не было дифференцированного подхода, различного. Если давно верующий, вот такие тебе требования, побольше. У тебя же плечи уже такие мощные, ты же вынес немало жизни. А если только уверовал, ну тебе немножко там вот чуть-чуть, чтобы в руках оно удержалось. Такого не было в законе. Закон всех уравнивал. Благодать учит. Понимаешь, что у людей разное понимание может быть. Но одно, если верующий понимает, что его спасение связано со смертью и воскресением Христа, Чем больше он об этом будет размышлять и понимать глубину, постигать глубину, тем больше он будет чтить день воскресный, друзья. Это просто, я думаю. Поэтому неудивительно, я тоже об этом размышлял. Почему Новый Завет не предписывает жестких стандартов? Что мы должны делать, а чем мы не должны делать? Потому что этому учит благодать. Она учит чтить Господа. Чтить, уделять Ему время, уделять время общению с Господом. Безусловно, в связи с этим и возникают вопросы относительно и работы, и закупок наших, и подготовок. Ну, пришли гости, надо же на стол что-то накрыть, а по закону это нельзя было делать, так вот в воскресенье это нельзя делать. Друзья, обратите внимание, мы пытаемся соединить несоединяемое. Ветхий Завет, жесткий закон и благодать, которая учит. Даже когда Христа обвиняли в том, что Он нарушал субботу, Он прямо сказал, очень интересные слова, первое, что Христос есть Господин субботы, суббота Ему подчиняется. И не надо Христа, простите, ставить ниже субботы. Христос выше субботы, но Он сказал так, если у кого-то из вас вол упадет в яму в субботу, вы будете понедельника ждать? Ну, тогда понедельника не было, тоже был у них второй день, как для нас. Вы будете следующего дня после субботы ждать? Да нет, вол вам нужен, а вдруг умрет до завтра. И вы его вытащите в субботу, но ведь этого-то делать нельзя было. А вы же это будете делать, и вы себя извиняете в этом. Друзья, очень серьезные вопросы Христос ставил перед иудеями, которые больше чтили, друзья, факт субботы, но не отношения с Господом. А благодать учит не факту воскресного дня, а отношению с Господом. И еще одна мысль, которая утром прозвучала. С чем связана суббота для евреев? С выходом их из египетского плена. Но как до выхода из египетского плена они были рабами греха, так и после выхода из плена они остались рабами греха, они остались грешниками. Единственное, что, о чем им суббота напоминала евреям, о том, что они выведены были из египетского плена, не более. Мы цитировали тексты Писания. Для верующих людей воскресение связано с событием, которое во много-много-много раз по значимости, по глубине превосходит выход из египетского плена. Евреи вышли из плена, поэтому они празднуют субботу. Верующие получили оправдание во Христе через воскресение Христа, который воскрес не в субботу, а в воскресенье. Обратите внимание, это важно. Верующие христиане чтят воскресный день, исходя из того, чему учит их Дух Святой, который дан людям, чтобы учить их. Дух Божий через явление Божьей благодати учит нас, как нужно относиться к воскресному дню. Поэтому, друзья, вот эти вот, ну, скажем так, умозаключения наши, что мы можем делать в воскресенье, что мы не можем делать, если связано это с законом Моисеем, они здесь не работают. Они здесь не работают. Одно, что верующие христиане явно призваны понимать, это день воскресный, день поклонения Богу. Это самое главное, друзья, самое главное. Но важно подчеркнуть, это день служения Богу. Я понимаю, что здесь много вопросов возникает, можно, нельзя работать. Очень коротко, друзья, по поводу работы. Если у вас попадает работа на воскресенье, это будет правильно, если вы понимаете, если вы пред Господом преклоняетесь и понимаете, что это день для поклонения Богу, молитесь первое Богу, что Бог дал вам возможность поменять работу. Это будет правильно. Если работа постоянно где-то или очень часто попадает на воскресенье, молитесь Богу, если вы почитаете Господа, если вы понимаете, что это день для того, чтобы общаться с Господом, молитесь Богу, не бросайте работу. Верующий правильно уходит с работы, не хлопает дверью, вы понимаете это выражение. Молитесь Богу, чтобы Бог дал вам другую работу. Но если вы сознательно идете на эту работу, а потом для того, чтобы оправдаться, я работаю. Друзья, вы не правы перед Господом. Вы пред Господом не правы. И другой очень важный в связи с этим момент, если у брата или у сестры, то есть работать, когда идет речь о заработке для себя, это неправильно по отношению воскресного дня. Это неправильно. Это день, в который верующие собирались, преломляли хлеб, общались и так далее. Это было в ранней церкви. А положение их социальное, поверьте, было хуже, чем наше. И они понимали, что это день покоя для Господа. Итак, если идет речь о заработке для себя, то ищите все возможности, чтобы в воскресенье не работать. Это день Господу. Не церкви, будьте внимательны, не пресвитеру. Это день Господу. Но когда речь идет о необходимости помочь ближнему, будьте внимательны, в день воскресный, в этом нет никакого греха. Это служение Богу. Мы не идем зарабатывать. Мы идем помогать ближнему. Опять-таки опираясь на слова Христа, когда Он говорит, если вол попадет в яму, упадет в яму, вы же пойдете вытащите у вас или у ближнего вашего. Друзья, это некоторое размышление. Неудивительно, друзья, что вот важная, очень важная мысль вот в чем заключается, в том, что это день Господу, это все, друзья. Повторим, чем больше мое сердце понимает, что значит Христос меня оправдал, если я оправдан, чем больше я буду понимать, тем больше буду поклоняться Богу в день воскресный. Друзья, это все. Это все. Поэтому неудивительно, что Новый Завет никаких рамок, запретов не устанавливает по отношению Дня Воскресного. Но этому учит благодать. Если Бог милость к вам проявил, вот это проявление, проявленное к нам милость, она учит нас чтить Господа. Друзья, этот момент, я думаю, что тоже для нас очень важный. Вот, и я думаю, наверное, давайте это все, вот эти вопросы, которые, да, по поводу благовестия, прошу прощения, у нас одна из тем была, это Евангелие, благовестие, отношение к благовестию в жизни церкви. Вопрос вот в чем, когда мы говорили о благовестии, то четко там не было определено, я это понимаю, потому что мы общую информацию вместе с вами рассматривали, вопрос прозвучал, во-первых, есть ли разница между свидетельством о Христе и благовестием? Христос учил 3,5 года апостолов, прежде чем послал их благовествовать. А как быть со свидетельством? Друзья, вот эта деталь, которую я думаю, что здесь надо прояснить. Для того, чтобы свидетельствовать о Христе, тоже надо учиться 3,5 года. Ну, если говорить о евангельском примере, друзья. Христос совершал много чудес, когда был во плоти здесь на земле. Неоднократно тем, кому Он проявил милость, даровал здоровье, исцеление. Вы помните, что Он им говорил? Иди и расскажи, что с тобою сотворил Господь. Вот это свидетельство. Это важно. Если ты понимаешь, что Господь тебя изменил, вот иди и расскажи. Это благовестие, друзья. Когда речь идет о том, что Бог в твоей жизни произвел, это проще называть свидетельством об Иисусе. Свидетельством о том, что Господь сделал в нашей жизни. Поэтому, друзья, здесь одно только, если Господь изменил, идите говорить. Но когда Христос говорит о сообщении Евангелия людям, то вы хорошо понимаете, что сначала этому Евангелию людей надо научить. Что такое Евангелие? Как его благовествовать? А затем уже подготовленные люди идут и благовествуют. В этом разница, друзья. Когда вы говорите о том, что Господь лично в вашей жизни произвел, это ваше свидетельство о действии Господнем в вас. Но когда вы идете с тем, чтобы донести Евангелие, показать абсолютную святость Господню, показать абсолютную греховность человека, указать на выход, который есть через покаяние, и указать на Христа, друзья. Это сообщение Евангелия, и нужно знать, друзья, действительно, нужно самому быть и получить это духовное обучение, на что Христос указывал в 28 главе Евангелия Матфея. Поэтому в этом, друзья, и разница. Для благовестия, как для программы, как для того, чтобы сделать учениками. Помните, Христос говорил слова в русской Библии, идите, научите все народы, а язык оригинала и украинские, и многие английские переводы, сделайте учениками, переводит эту фразу. Это более точная фраза. Вы понимаете, чтобы сделать учениками, их надо научить. А чтобы научить их, нужно быть саму наученным. Поэтому вот эта мысль, она неоднократно в разной интерпретации встречается в Новом Завете. Господь готовит учеников, затем их посылает. Даже в плане служения, когда идет речь, смотрите, о проповедниках Евангелия, даже в церкви, о служителях в церкви, идет речь о том, что Бог их призывает. Бог работает над ними. Это важно, друзья, мысль. Итак, я думаю, этот вопрос отвечен. Разница между свидетельством и благовестием. Свидетельство является частью огромной программы в благовестии. но как живое свидетельство, как живой пример того, как Евангелие изменило человека. Я однажды попал в одну из церквей, где общался с моими братьями, сестрами, наблюдал за тем, что происходит в этой церкви, и скажу прямо, мое личное свидетельство, смотря на жизнь этой церкви, было очень короткое. Эта церковь показывает пример Евангелия в действии. Смотря на жизнь церкви, познакомившись, общаясь со многими братьями и сестрами, знакомясь с тем, как функционирует эта церковь, у меня только одна фраза вырвалась из моего сердца. Это Евангелие в действии. Когда церковь научена, когда она здраво по-библейски развивается и приносит достаточно огромные ощутимые плоды, видимые плоды для других, это Евангелие в действии. Но для того, чтобы это Евангелие распространялось, Евангелие от Господа, друзья. Евангелие от Господа. Помните, что говорит Павел, от кого он принял Евангелие? Это важная, друзья, мысль. Он принял это Евангелие от Иисуса Христа. Это еще более усиливает заявление Писания о том, что от Господа все это, не от моего желания. Сейчас я быстренько научусь, а потом пойду заниматься, а потом пойду уже делать свою работу. Позвольте привести небольшой пример, и мы обратимся к Евангелию Матфея. Как-то он звучал, один молодой человек, ему понравилось быть миссионером, как модно сегодня говорить, но проще сказать благовестником, это точнее. И он решил поступить в учебное, христианское учебное заведение по благовестию. Когда он обучался на программе, изучал многие предметы, то ему рассказывали преподаватели, вот если бы вы вот так, вот так, вот так, вот так, вот так будете предлагать Евангелие, то люди покаются. И он настолько влюбился в эту схему, она ему так понравилась, он так поверил преподавателю, ну, решил, ну, когда же это время закончить, чтобы я диплом получил. И вот, наконец, он закончил обучение, получает диплом и попадает в один из городов, в котором был только один верующий. Есть такие города. Один только верующий. Это лет, может, 20 было назад. Ну и когда он познакомился, причем не верующий, а тот, который лояльно стал, или ну, уже с уважением относиться к Евангелию, даже не был покаявшимся. Но с ним можно было поговорить. И вот этот дипломированный миссионер приглашает его, ну, пригласи кого-то из друзей, чтобы я ему рассказал Евангелие. И когда наконец-то эта встреча состоялась, они были втроем, и он, интересно, вот описывает эту историю, когда он использовал пол для того, чтобы схемы там рисовать, которым ему учили в учебном заведении. И когда он всю эту схему Евангелия, как он был научен, представил, уставший, вспотевший, вытерев руку, рукой пот, сел на диван и смотрит на него, чего ж ты не падаешь, покаявшись? Ведь ему же говорили, если вот так все это представите, они будут каяться перед вами. А тут вдруг какой-то орешек попался, не кается, и он на него смотрит. А что с тобой происходит? А тот говорит, а что вы хотели этим сказать? И тот понял, что не работает эта схема, друзья. Почему? Осмелюсь сказать, потому что очень много в Евангелии люди пытаются вложить своего. Пытаться в какую-то схему загнать такие, которые работают. Пытаются там просить христианских террористов готовить, взрыв евангелизма готовить, извините за улыбку. Разные программы. Зачем это все? Зачем? Для того, чтобы знать, как доносить Евангелие, смотрите, как это делал Иисус Христос. И не надо ничего нового. Ничего нового не надо делать, друзья. Научитесь от Христа, как Христос. Во-первых, получите это Евангелие от Господа, чтобы это было призвание. Не диплом в руках, не программа, которую церковь создала. Давайте пойдем все миссионерствовать. Нет, друзья, это от Господа призвание. Вот тогда Господь и будет благословлять. А для того, чтобы знать, как Евангелие доносить, друзья, простой пример, не зря девиз нашей церкви на этот год, очень интересный, вы помните, слово Христово, да вселяется в вас обильно. Вот размышление о Христе, о Его служении помогает нам правильно организовывать миссионерскую, благовестническую работу. Поэтому, друзья, в деле Евангелия схем нет. В деле Евангелия есть простое правило – подчиняйся Господу, все, не больше. Не может быть стандартов, люди разные, подходы разные. Поэтому говорить о каких-то ярко выраженных принципах, думаю, что не совсем правильно. Я думаю, друзья, достаточно. И теперь наше внимание к Евангелию Матфея. Это вопросы, которые прозвучали, мы на них обратили внимание. Евангелие Матфея, 26 глава. Мы с вами говорили, остановились на 29 стихе, когда Христос установил заповедь хлебопреломления через видимые знаки. Мы много этому посвящали время, рассуждений. И, по сути, вот те вопросы, которые мы рассматривали по ним, вернее, те мысли, которые мы рассматривали, вопросов не поступило, поэтому позвольте предложить прочитать еще несколько стихов, и наши размышления будут посвящены этим стихам. С 30 по 35 стих мы небольшую часть прочитаем. Евангелие Матфея, 26 глава, с 30 по 35 стих. «И воспев, пошли на гору Елеонскую. Тогда говорит им Иисус: все вы соблазнитесь обо мне в эту ночь, ибо написано: поражу пастыря, и рассеются овцы стада. По воскресении же моем предварю вас в Галилее. Петр сказал ему в ответ: если и все соблазнятся о тебе, я никогда не соблазнюсь. Иисус сказал ему: истинно говорю тебе, что в эту ночь, прежде нежели пропоет петух, трижды отречешься от меня. Говорит ему Петр: хотя бы надлежало мне и умереть с тобой, не отрекусь от тебя. Подобное говорили и все ученики». Стих 30. «И воспев, пошли на гору Елеонскую». После чего? После чего они это решили сделать. Когда Христос очень ясно им сказал о том, что Он будет убит, предан в руки первосвященников, книжников, когда Он сказал о предательстве, когда Он установил вечерю Господню, после этого они, воспевшие, пошли на гору Елеонскую. Интересно, вот это выражение «воспевшие» очень, очень значимое здесь слово. Прежде всего, оно явно учит тому, что это правильно, когда, говоря, размышляя о страданиях Христа, верующие поют. Это очень правильно. Но вот это слово, его не совсем, ну, просто в русской Библии это «воспели». В корне этого слова стоит слово «гимн». Гимны – это светский термин, который отмечают так, что ну, к нему очень осторожно относились в ранней церкви, затем оно очень прочно вошло в обиход. Помните, мы как-то знакомились с посланием к Ефесянам, где Павел пишет, что прославлять Бога, вернее, исполнять из духом, поя и воспевая в сердцах ваших Господу. И назидать чем нужно? Гимнами, мы на это обращали внимание, гимнами. Слово «гимн» – это серьезная, друзья, мысль. Когда человек прославляет Бога через пение, прославлять Бога и петь. То есть, друзья, это важная мысль. Вот это то, что делали ученики вместе со Христом. Хотя евангелист не говорит, что Христос вместе с ними пел. Но эта фраза, которая звучит здесь, «воспев, пошли на гору Елеонскую». Здесь никаких нет указаний, что Христос молчал и слушал, как ученики пели. Хотя у нас нет и обратно, нет права и обратно утверждать. Вот эта группа учеников вместе с учителем шли и пели. Но будьте внимательны, они прославляли Бога в пении. Отсюда вывод очень серьезный, практический урок для нас. Если мы прославляем Бога без пения, это неправильно. Мы призваны петь, это важная часть служения, друзья. Если мы поем, но не прославляем Бога, тоже неправильно. Отсюда вывод, друзья, важный. Наши хоровые пения, наши музыкальные исполнения, да, мы там не поем, мы играем, но вместе с этим, если вот это не там прославление Бога, это неправильное поклонение Богу. Важная мысль. Прославлять Бога в пении, петь и прославлять. Христианство вместе эти две мысли рассматривает. Поэтому это урок, друзья, для нас. Когда мы готовим пение, сольные, групповые, пусть для нас это правило, которое было еще до основания церкви, вот она еще не сформировалась, но после того, когда шла речь о страданиях Христа, они пели, прославляя Бога. Пусть для нашей церкви это будет правилом, друзья. Когда мы поем с вами, пусть это будет прославление Господа. А когда мы прославляем Господа, пусть это всегда будет связано с пением. Мы некоторое время назад знакомились с вами с очень важными двумя словами, через произнесение которых верующие люди присоединяются к поклонению. Что это за слова? Аминь и Аллилуйя. Друзья, мы часто молимся: Господи, дай нам быть не слушателями забывчивыми, но исполнителями. Друзья, как давно мы слышали эти размышления? И уже подзабыли. Друзья, это важно, друзья, для нас. Не забывайте, пожалуйста. Мы призваны поклоняться Богу. Если мы не поем, поет это другой. Аллилуйя, слава Богу, пусть это звучит. Если слово прозвучало, стихотворение прозвучало, да будет так, Господи, аминь. Друзья, участвуйте в служении. Через произнесение этих слов «аминь» и «аллилуйя» мы выражаем благодарность Богу нашему. Пусть она из чистого сердца исходит. Далее. Тогда Иисус, когда они пошли на гору Елеонскую, если говорить, смотреть по карте, я думаю, что многие из вас иногда все-таки смотрели, может, хотя бы раз в жизни смотрели на карту Палестины. Елеонская гора находилась на восток от Иерусалима, ну, туда, в нашу сторону, откуда мы выехали, чтобы было понятно для ориентира, если вы ориентируетесь по Палестине. В этом и пошли в сад Гефсиманский. Он не такой был большой по территории. Этот сад, в котором росли оливковые деревья. И там именно вот почему называется Гефсиманский сад. Некоторые усматривают название этого сада с названием башни, в которой выдавливали масло из этих вот оливков, которые собирали. Отсюда это название. Интересно отметить, что, как наблюдают сегодня, оказывается, там несколько мест, где Христос молился. Знаете, что особенно вот эта так называемая Святая Земля поделена между ветвями христианства. Там есть земля, где преобладает католическое христианство, протестантское христианство, православное христианство. Поэтому неудивительно, что вам две Гефсимании покажут. Не в этом нет ничего удивительного. Одна Гефсимания, которая представляется по взгляду Восточной Церкви, другая Гефсимания, которая по взгляду, допустим, Западной Церкви. Друзья, вопрос не конкретно в территории, вопрос в самом факте. Но люди, то же самое, как и относительно субботы, освещают деталь, но не обращают внимания на содержимое. То есть для нас важно, чтобы Гефсимания была на нашей территории, которая нам принадлежит, друзья. Но от этого ничего не поменяется, согласитесь? Поэтому это важно, друзья, мысли. Они пошли на гору Елеонскую, там, где был Гефсиманский сад. И здесь Христос произносит очень интересные слова. Тогда говорит им Иисус: «Все вы соблазнитесь обо мне в эту ночь, ибо написано: поражу пастыря, и рассеются овцы стада». Удивительно. Только что спели. Только что прославили Бога. Только что это сделали. Вдруг такой неожиданный поворот событий. И если раньше, когда они были в тайной горнице, Христос сказал интересную фразу. Какую? «Один из вас меня предаст». Видите разницу? А здесь «все вы». Там говорит «один из вас». И там они думали, стали озираться: «А кто из нас? А не я ли, Господь?» А здесь Христос другие слова произносит. «Все вы». Что это значит? Это значит «вы все». Друзья, не знаю, что происходило в сердцах учеников, но думаю, что это действительно было шокирующим заявлением. Господи, ну ладно, предателя нет, он уже ушел. Стало явно, что это Иуда предатель. Его не было в этот момент, когда Христос пошел с учениками. И вдруг Христос заявляет эти слова: «И вы соблазнитесь обо мне». Здесь не идет речь о предательстве, идет речь о соблазне, то есть когда вы оставите меня. Когда вы отойдете в сторону слова «соблазн», вот это значение здесь имеется в виду. «Все вы отойдете от меня». Почему? Потому что он цитирует здесь слова пророка Захарии: «Поражу пастыря, и рассеются овцы стада». Фактически у Захарии написано: «Порази пастыря, и рассеются овцы стада». Здесь Христос это передает в настоящее время, как констатация факта, «поражу пастыря, и рассеются овцы стада». Захария указывает там на очень интересные эти пророчества, которые связаны и с книгой Второзакония, о лжепастырях. Если поразить лжепастыря, то тогда его последователи рассыпаются. И об этом Писание говорит, что появились там вот Февда, появился там еще один лидер, которые стали увлекать за собой последователей. Но когда их арестовали, когда их лишили жизни, их последователи рассыпались. Это правило, вернее, эти слова сказаны больше о лжепастырях. Но в данном случае Христос указывает это, указывая на себя. То есть это простое правило, друзья, оно очень серьезное. Порази пастыря, и рассеются остальные. То есть это правило работает как по отношению лжепастырей, так и по отношению правильных пастырей. Безусловно, это заставляет нас очень серьезно думать о нашем сегодня отношении в созидании церкви. Порази пастыря, и рассеются овцы стада. Интересно, дьявол очень хорошо понимает роль, если Бог действительно поставил служителя, он очень хорошо понимает роль, и сатана лучше всех знает, я имею в виду, если говорить о людях, он очень хорошо знает, кого Бог поставил, а кого Бог не поставил. Он очень хорошо это знает, безошибочно знает, кого Бог поставляет на это служение. Поэтому он очень хорошо понимает эти слова Писания. Для того, чтобы беду церкви сделать, его цель одна, не надо со всей церковью бороться. Надо особым, в кавычках, вниманием окружить пастыря церкви. И все. А дальше его свалить, а потом все, смута, и там все, церковь развалится. Он очень хорошо это знает, друзья. Я, друзья, понимаю серьезность этого вопроса, и я очень благодарен Богу за многочисленные молитвы, которые возносятся за служителей в нашей церкви. Друзья, поверьте, что без них невозможно развиваться. Без них невозможно двигаться далее, настолько действительно понимаешь, ощущаешь это противостояние. Удивительные вещи, друзья, с которыми мы соприкасаемся. Я еще раз вот вижу важность этих слов. Христос их произнес. Порази пастыря, и овцы рассеются. Это даже по отношению Христа сработало. Христос был пастырем? Был. Но когда его лишили жизни, они все разбежались. Апостолы, тогда они были учениками Иисуса Христа, они все разбежались. Это следует, друзья, нам помнить. Что делает сатана для того, чтобы Божье дело разрушить. Это простая истина библейская, о которой абсолютно все верующие должны знать. И дальше говорит об этом: «По воскресенье же моем предваряю вас в Галилее». Почему он об этом говорит? Вот интересно, мысли, почему Галилея, почему не Иудея, почему не Самария? Ответ достаточно простой, потому что практически все ученики Иисуса Христа, кроме Иуды, практически все, были галилеяне. Поэтому в этом нет ничего удивительного, что он говорит: «Я встречу вас в Галилее». «Я встречу вас в Галилее». «По воскресении же моем предваряю вас в Галилее». Теперь два стиха соедини, 31 и 32. Он говорит им о поражении, то есть пастырь будет убит. Пастырь будет убит. Но тут же, смотрите, «по воскресении же моем я вас встречу». Христос здесь подробно не объясняет, что воскресение будет. Он заявляет, что «я воскресну, мы с вами встретимся». Эти слова следует, друзья, помнить в своем сознании для того, чтобы обратить внимание на то, что эти слова были сказаны ученикам. Но когда он с ними встретился после воскресения, они не поверили. Им нужно было кому-то из них, Фоме, даже пощупать. «Да, я пощупаю там раны, в раны твои пальцы свои вложу, чтобы убедиться, тот или не тот. Подождите, я же вам говорил, до своей смерти еще я сказал, что меня убьют. Но я воскресну, и мы с вами встретимся». Очень ясные и простые слова. Ваша, друзья, мысль, как тяжело человеку без действия Духа Святого воспринять ясные, понятные слова Господа. Это было до Дня Пятидесятницы, когда они не приняли его как воскресшего. Ваша, друзья, мысль, человек может слышать правильное слово, абсолютно верное, но он его не примет. Без действия Духа Святого. Это важно, друзья, всегда помнить. Поэтому не от хорошей проповеди происходит библейское покаяние. Библейское покаяние происходит через действие Духа Святого. которое может быть проявлено в том числе и через проповедь. Но будьте внимательны, само покаяние, саму работу очищающую, вернее, обвиняющую, указывающую на греховное состояние и указывающую на выход производит Дух Святой. Поэтому никогда не следует считать за истину слова людей. От проповеди вот этого человека покаялось столько-то. Я вот проповедовал, столько-то людей покаялось. Друзья, человек этот неправильно действие Божье приписал себе. Человек неправильно Божье действие приписал себе, не он произвел покаяние. Люди это забывают. И нередко, ну, так называемые миссионеры, благовестники устраивают соревнования, кто больше накаял. Друзья, молитесь Богу, чтобы в эту ошибку никто из нас никогда не повторял. Покаяние производит Господь через действие Духа Святого. Итак, если Дух Святой не будет работать в человеке, а он стремится к тому, чтобы работать в человеке, то есть самая важная истина, без действия Духа Святого, даже простые слова «меня убьют, но я воскресну, мы с вами встретимся». Они даже эти слова непонятно оказались ученикам. Они не поверили, когда Христос воскрес. Дальше, только Христос сказал эти слова, Петр заявляет, стих 33. Петр сказал ему в ответ: «Если и все соблазнятся о тебе, я никогда не соблазнюсь». Одно из известных выражений, с которым многие верующие знакомы, да и дети это очень хорошо знают, про петуха. Вот, петух прокукарекал, а до этого Петр отрекся. Смотрите, с учетом того, что только что Иуда, как предатель, определился, стало ясно, что это Иуда, вдруг Христос после этого заявляет, что все вы от меня отойдете, уже не о предательстве идет речь. Друзья, очень трудно нам здесь представить состояние Петра. Господи, ну как это вообще может быть? Как это вообще может быть? Давайте мы на эту деталь обратим особое внимание. Иисус сказал ему, стих 34, сказал ему: «Истина, то есть аминь, говорю тебе, что в эту ночь, прежде нежели пропоет петух, трижды отречешься от меня». Друзья, я понимаю, что у нас возникает вопрос о так называемом разночтении. Одни евангелисты говорят, один раз пропоет петух, другие говорят, два раза пропоет петух. Друзья, вопрос здесь в факте. Вопрос здесь в факте, что именно петух, кукареканье петуха, является показателем того, что новый день настал. Поэтому Христос прямо говорит, прежде чем рассвет наступит, прежде чем новый день настанет, то есть это будет даже сегодня. Вы же понимаете, времени было не так много, они же ночью пошли. То есть времени не так много. То есть прежде чем пропоет петух, ты уже от меня отречешься, что ты не знаешь меня, отойдешь от меня, оставишь меня. Очень важна, друзья, мысль. Я никогда не соблазнюсь. Я знаю, что очень много рассуждений на этот счет, может быть, у нас. Матфей здесь не указывает на одну очень важную деталь, на которую другие евангелисты, в частности Лука, указывают. Христос говорит так: ты отречешься от меня, но когда обратишься, утверди братьев твоих. Друзья, самая, наверное, серьезная мысль для того, чтобы правильно относиться к тем, кто к нам неправильно относится. Знал Христос, что Петр отречется? Знал. Он-то знал. Но важна мысль, Петр еще не успел отречься. Это пока еще дело в будущем, на момент того, когда это был разговор. Но Христос говорит, ты все равно поднимешься. А вот когда ты поднимешься, утверждай братьев. Очень серьезная мысль, брат читал стихотворение. Человек споткнулся, но он поднялся, а мы это храним в памяти. Христос явно даже этим примером показывает вот что. Он знает слабость человека, в данном случае слабость Петра, хотя он 3,5 года был рядом с ним. Это важно, друзья. Даже те, кто у самого Господа Иисуса учились, они способны на ошибки, на падения. Но благодать Господня в этом и заключается, что люди, упав, всегда имеют возможность подняться. И Христос знал, что Петр упадет, не просто споткнется, он упадет, это будет факт. Но Христос также знал, что Петр поднимется. И вот этого человека, который еще не упал, но обязательно упадет, а потом поднимется, он его приглашает, приходи вместе, будем трудиться. Вот эта мысль, она ломает наше сознание. Я тебя прощу, но никогда этого не забуду. Друзья, зачем это? Христос явно показывает, это неправильно. Это неправильно. Да, ошибся человек, это точно. Но он поднялся. И Бог ему доверяет служение. И причем какое служение? Вы не подскажете? Очень серьезное служение. Несмотря на то, что он соблазнился о нем. Друзья, вот повторим, что Матфей здесь не говорит об этой детали. Но если в целом рассматривать эту картину с учетом того, о чем говорят другие евангелисты, то эта картина, она сегодня для многих из нас является серьезным обличением. А как ты относишься к тому, кто тебе сделал неприятное? Как ты? Как Христос? Если не как Христос, ты делаешь неправильно. Все. А если как Христос, но сторонишься брата, я простил, ну, на пенерском расстоянии я его буду держать. Ты не как Христос поступаешь. В этом и проявляется действительно акт моего полного принятия брата. Если он поднялся, вот рука, брат, пойдем трудиться. Все. Пусть было больно, пусть неприятно, пусть ты мне многие неприятности сделал, но вот моя рука, пойдем трудиться. Это правильный, друзья, подход. Это правильный подход. Оставьте, друзья, это для себя, как для правила. Для меня эта картина всегда пред моими глазами, потому что особенно в служении много соприкасающихся со многими неприятностями. Всегда хочу хранить сердце свое чистым перед Богом. И я прекрасно понимаю, что если я против кого-то буду что-то иметь, мое служение перечеркнуто, я это хорошо понимаю, друзья. И всегда молюсь Богу о мудрости. Господи, дай мне не просто мудрости, дай мне и мудрости, и силы правильно относиться. Да, много неприятностей мы способны делать друг другу. Но то, что мне сделали неприятности, не дает мне права это в сердце носить. Мне не дает права. Я это понимаю. Я всегда это в памяти себе напоминаю. Ты не можешь, что бы это ни было, ты не пойми правильно. Смотри выше. Смотри на Христа. Он так не поступал. Это твой пастырь и начальник. И он с тебя спросит, я же тебе показал, как надо делать, почему ты по-другому поступаешь? Но вместе с этим, я понимаю, вы согласитесь с тем, что это и Божье повеление ко всем. Эта истина должна быть донесена каждому буквально верующему человеку. У нас нет права по-другому поступать, друзья, нет права. Кто-то из вас пастырь своей семьи, кто-то из вас пастырь служения какого-то, имеется в виду, вы отвечаете за какой-то участок служения. Это правило для всех, друзья, в том числе и для каждого отдельно взятого верующего. Итак, все вы соблазнитесь обо мне, Петр говорит, со мной этого никогда не произойдет. Друзья, есть такая поговорка, никогда не говори никогда. Вы помните Иефая? Своей ревности, желания служить Богу, он сделал одну очень непоправимую ошибку. Помните какую? Он так был уверен, что Бог с ним, а Бог был с ним действительно, друзья. Не так ли? Читающие Библию это знаете. Но так в своем желании показать вот свою посвященность Богу, он говорит, когда я возвращусь в победе, то, что выйдет из дома моего, оно будет принесено Господу. Иефай, зачем ты это торопишься и говоришь об этом? Подожди, ведь ты же понимаешь, что когда ты будешь приближаться к дому, то скот тебе навстречу не будет выходить, он просто пастись будет, ты это должен понимать. Я не знаю, как у него было дело с собаками, были они или нет. Собачки встречают хозяев, не знаю. Но ж ты-то должен был понимать, что близкие твои люди выйдут, так ты же уже заранее даешь то обещание, которое против Бога выступает, против Божьего закона. Ты уже в своем желании посвятить свою жизнь Богу, уже фактически подписываешь приговор одному из людей, который в твоем доме. Не так ли, друзья? Зачем ты это делаешь? Интересно, друзья, что и мы способны иногда, как мы думаем, в своей посвященности Богу такие громкие заявления делать. А потом говорим, а я хозяин своего слова. Какое слово-то ты дал? Иефай-то вроде бы справедливое слово, ну как сильное слово дал. Но кто из нас готов это сказать? А затем оказался в очень неприятной ситуации. Итак, никогда не говорите никогда. Молите у Бога милости. И знайте одно, что чем больше ваше сердце, мое сердце, будет прилеплено к Господу, тем шанс на то, что вы сделаете неправильно, будет уменьшаться. Не торопитесь, друзья, поймите правильно, пока мы на земле, мы во плоти. И мы способны на ошибки. Поэтому не торопитесь делать заявление, показать, что я самый такой верный тебе. Не торопитесь, потому что Бог проверит вашу верность. А тем более, что Он знал, что Петр-то горячий, я за тебя, Господи. Знал Господь, что Петр скажет эти слова? Знал, наперед, ему даже в голову это не пришло. А он уже знал, что только сейчас я эти скажу слова, что все вы соблазнитесь. Петр обязательно скажет, я не соблазнюсь. Он знал это, и все равно он эти слова говорил. Но важная же деталь. Петр поступил необдуманно. У нас нет основания по-другому думать, поторопился. Но вот это проявление человеческой природы, смотрите, как Христос сгладил. Опять, если упомянуть то, что пишет Лука, когда ты покаешься, обратишься другими словами, повернешься в другую сторону, повернешься ко мне, вот тогда приходи и утверждай братьев твоих. Друзья, благослови нас Господь, что вот это осталось в нашей памяти. Это поможет нам, друзья, созидать отношения друг с другом и правильно созидать нашу поместную церковь. Вот оно, изучайте Христа, изучайте характер Христа. Это поможет нам правильно самих себя понимать и правильно поступать в церкви, правильно поступать в семье. Говорит ему Петр, стих 35, «Хотя бы надлежало мне и умереть с тобой, не отрекусь от тебя». Подобное говорили и все ученики. Продолжается наше размышление. «Если даже я и предстоит мне умереть, я все равно тебя не отрекусь». И вот эти заявления Петра возымели свое действие на остальных учеников. Все стали так говорить. Мы никогда этого не сделаем, даже если мы умрем. И надо сказать, что Петр действительно готов был умереть за Христа. Вы помните? Когда пришла огромная толпа людей с воинами римскими, вот тогда он схватился за меч. Хотя, подумайте, друзья, человек 200 не меньше пришло, и тут их 12 человек, причем один даже не пытался сопротивляться, это Христос. Вы помните? Представляете, силы-то неравны. Петр, неужели ты не понимаешь, что это абсурд? Это глупо. Но подумаешь, одному ты беду сделаешь, что и удалось ему сделать, ухо отрубить. Одному человеку. И все. Ты же ничего больше не сделаешь. Но смотрите, настолько вот это желание, с одной стороны, обида за то, что Иуда предал Христа. Не забывайте, пожалуйста, это играло, скорее всего, в его сознании, вот эта мысль. С другой стороны, Господи, ну так больно, что ты ведь в Иуду-то вкладывал 3,5 года, он взял тебя да и предал. Господи, ну мы на это не пойдем. Вот в этом, я смею сказать, где-то даже в безумии, можно употребить это выражение, он делает эти заявления. Если даже мне придется и умереть за тебя, я никогда тебя не отрекусь. Друзья, у вас когда-то были такие моменты, когда вы говорили это то же самое? Помню свою молодость, когда были очень серьезные гонения на верующих людей. И многие наши молодежные общения, на этих общениях стоял вопрос. Ты готов умереть за Христа? Я этот вопрос задавал моим друзьям, и мне этот вопрос задавали. Знаете, что я отвечал? Как вы думаете? И вы правильно думаете, готов? Я так и отвечал, готов. Но наступал завтрашний день, и я шел на работу. И там в мелочах разменивался. И толку от твоих заявлений, что ты готов за Христа умереть, а там неправильно себя повел в какой-то неприятной ситуации. Зачем ты делаешь эти заявления? Зачем? Ты должен понимать, что ты человек. Это, друзья, очень серьезные мысли. Даже если все отрекутся, я не отрекусь. Ну и когда эти слова, смотрите, Петр произнес, то ученики к этому подключились. Это продолжение наших размышлений. И, друзья, вот это вот некоторые размышления по этой части. Я думаю, что давайте мы еще рассмотрим 3 стиха, с 36 по 38, и на этом, я думаю, подведем итог и вместе с вами помолимся. Друзья, интересно, вот о чем рассуждал Павел, прежде чем будем читать следующие стихи, о чем Павел рассуждал и о чем он говорил. Помните, мы сегодня утром цитировали текст, что в общении Павел провел время до полуночи. молодые люди, у которых много было энергии, не все выдержали. Один уснул, тяжело было для восприятия, ну и сонный упал. Помните эту неприятную ситуацию. Но о чем они говорили? О чем они говорили? Я не сомневаюсь в том, что их все внимание было нацелено на Священное Писание и на размышления о Священном Писании. Мы сегодня идем этим путем, чтобы действительно вот видеть то, что видели. Да, тогда, когда Павел беседовал, этих слов не было написано. Но они рассуждали о том, о чем говорили апостолы. И вот это вдохновляло их, это сближало их, это даровало им возможность, в них вырабатывало желание на следующее воскресенье прийти. Интересно, они не уставали, они приходили. Поэтому, друзья, для нас тоже мы идем этим путем, который формирует вот этот путь углубления в Писание, размышления над Словом. Он формирует и наше представление. Мое желание, друзья, еще раз напомнить простую истину. Я очень хорошо понимаю, насколько сильно сегодня влияние истории христианской церкви. В нашей библейской школе мы проходим сейчас этот предмет, история христианской церкви, и некоторые студентов нашей школы делятся размышлениями. Интересная история. Очень интересно, чего только не было в христианской церкви, в истории. И возникает вопрос серьезный. Так как сегодня должна формироваться церковь? Как она формировалась в первом, втором, третьем, четвертом, потом в 21 веке? Так ли? Как вы думаете, друзья? Сегодня церковь может развиваться двумя путями. Может быть, даже тремя. Один путь – это исследовать историю христианской церкви, и брать оттуда ценные и полезные вещи, и вот так вот строить поместную церковь. Это первый путь. Второй путь – это ну, где-то кто-то что-то устанавливает, предание человеческие об этом Писание говорит. Вот у нас так было принято, раз там, и здесь мы это все примем. И третий путь – библейский. Независимо от того, где, как оно было, как это было в истории христианской церкви, ведь Священное Писание сегодня нам дано. И оно-то определяет саму суть направления церкви. И развитие церкви, безусловно, должно быть напрямую связано со Священным Писанием. Поэтому, друзья, в рассуждении над Священным Писанием желание и обращение ко всем проповедникам, чтобы мы не отходили от Священного Писания. Священное Писание объединяет нас. А наше размышление, история, там было, разъединяет нас. Я смирюсь это, друзья, сказать. Поэтому мы стараемся наше рассуждение вращать исключительно, фокусировать исключительно на Священном Писании. Итак, следующие три стиха, 36, 37 и 38. «Потом приходит с ними Иисус на место, называемое Гефсимания, и говорит ученикам, посидите тут, пока я пойду помолюсь там. И взяв с собою Петра и обоих сыновей Зеведея, начал скорбеть и тосковать. Тогда говорит им Иисус, «Душа моя скорбит смертельно. Побудьте здесь и бодрствуйте со мною». Интересно, друзья, Христос идет с учениками в Гефсиманский сад. Он хорошо понимает, почему Он туда идет. Очень хорошо понимает. И важна, друзья, мысль, которая учит нас правильному отношению друг к другу в определенной сфере, в определенных обстоятельствах. Когда мне тяжело, не отворачивайся от братьев, сестер, которые рядом с тобою. Не отворачивайся. Да, чем тяжелее переживание, тем меньшему кругу людей это можно доверить. У Христа осталось 11 учеников. Но из этих 11 Он берет только троих и приглашает их, давайте мы с вами пойдем. Друзья, хороший урок для нас, хороший урок. Чем тяжелее переживание, тем меньшему кругу людей это может доверить. Но всегда есть люди, которым можно доверить и с которыми можно помолиться. Если вы думаете, что вы оказались в тяжелом положении, тяжелые испытания, и вам никто не поможет, и вы стараетесь замкнуться, ни с кем не общаться, по-современному говоря, на телефонные звонки не отвечать, на текст-месседжи не отвечать, друзья, ваше положение неправильное. Ваше положение неправильное. Если у вас есть переживания, могут быть, могут, это правда. Христос своим примером показывает, есть люди, с которыми можно помолиться, даже если они несовершенны. В Ведь только что обличил Христос Петра, ты же соблазнишься, ты же отойдешь от меня. Но при всем этом он его приглашает. Друзья, подумайте об этом. При том, что он от него отвернется, он его приглашает. Пойдем, Петр, помолимся. Друзья, хороший урок для современных верующих. Когда очень тяжело, пойдите в уединенное место, возьмите тех, с кем можно помолиться, и помолитесь. Это первый очень важный урок из этих трех стихов. Далее. Вот это выражение «начал скорбеть и тосковать». Оно заставляет нас очень серьезно размышлять вот о чем. Действительно, Христос учит нас правильно вести себя даже тогда, когда ему было очень-очень больно. Это пример для меня, друзья. Это пример для каждого из вас. Если вам очень больно, не надо всем громко кричать, что вам больно. Не все правильно поймут. И не все правильно отнесутся. Христос не начал скорбеть и тосковать в присутствии 11 апостолов. Но когда он взял близких друзей, это важно, друзья, чтобы видели они, насколько скорбь велика. Вот это выражение, которое, состояние, вернее, начал скорбеть и тосковать. Я думаю, что верующие, читающие Библию, хорошо понимают, чем вызвана эта скорбь. Чем вызвана эта скорбь? Вызвана несправедливыми страданиями. Я смирюсь это выражение употребить. Что это значит? Христос знал, что он будет убит, первое, он возьмет грехи всего мира на себя, при том, что он ни одного из этих грехов не сделал. И за грехи ваши, за грехи твои умрет на Голгофе. Это несправедливое, друзья, наказание. Это несправедливое наказание. Поэтому подумайте, друзья, нас иногда так на 50%, ну, дали повод, там кому-то там косточку бросили, он разозлился, стал нас шуметь. Вот видишь, я пострадал за Христа, как он ко мне относится. Да ты даже и не представляешь, как можно пострадать за Христа. Ты за свою гордость, за свой язык пострадал, а не за Христа. Христос пострадал за грех мира. Это было несправедливое, друзья, наказание. И вот это выражение начал скорбеть и тосковать, потому что понимал, какое наказание он возьмет на себя. Когда мы читаем послание, там в одном из посланий Павел пишет, он сделал Христа жертвою за грех, за нас. Но более точный перевод, он сделал его грехом за нас. Его, возможно, сложно перевести, это выражение, но действительно так, буквальное значение именно это. Христос абсолютно святой. Стал абсолютным грехом. Вы понимаете значение этого? То есть, не соделав ни одного греха, но когда он взял на себя грехи всего мира, на кого Христос стал похож? Давайте так по-человечески попробуем это описать. На кого? Христос стал сплошной грех. Там не один грех, это сплошной грех, там много было грехов. Я понимаю, что можно вызвать на дискуссию эти размы. Вы понимаете, это не значит, что он стал грешным. Но он стал грехом. Почему? Потому что грех всего мира оказался на нем. И Христос об этом знал. Друзья, будет возможность, Бог подарит вам ее, мне подарит. Я это знаю. Поразмышлять об этих словах. Христос скорбел и тосковал о твоем грехе. О твоем грехе. Ты даже не родился. Ты только через 20 столетий появился на этой земле. А он скорбел и тосковал о твоих грехах. Он их не сделал. Он ни меня, ни вас не побуждал делать этот грех. Мы это делали сами, по нашей греховной природе. И насколько, подумайте, друзья, насколько разум наш способен будет это понять, какая тяжесть боли была у Христа. Ну ладно там, ну за какое-то одно преступление дали тебе 15-20 лет, ну знаешь, что все равно там или амнистия, или отсидишь, выйдешь. Но здесь, послушайте, невозможно избежать эти наказания. Далее Христос молится, мы об этом уже будем говорить в следующий раз. «Отче, доминует меня чаша сия». Христос, мы никогда этого не поймем, я это знаю, друзья. Вы не поймете, я не пойму. Я не пойму глубину вот этой чаши. Слово «чаша», которое употребляется, это страдание. Это выражение «чаша» очень часто. Чаша Мариев еще не переполнена, чаша египтян еще не переполнена. Вы знаете, да? То есть вот эта чаша наказаний Господних еще не наполнилась. Поэтому эта чаша, о которой идет речь, это чаша страданий. Господи, пусть вот эта чаша отойдет от меня, но да будет воля Твоя. Знал Христос, что Отец от Него отвернется? Помните, молился Он на кресте: «Отче, зачем Ты меня оставил?» И вот эта вся картина, наш разум этого никогда не поймет. Но эта вся картина, взять грехи всех людей, хотя ни одного греха Он не сделал, раз. И второе, Отец, с которым у Него были всегда единство понимания, и где-то Он с радостью говорил об этом: «Господи, пусть вот то единство, которое между мной и Тобой, будет между верующими». Он это ставил в пример. И вдруг Он, вот это пред Его глазами, Он знал, что Отец от Него отвернется. Вот что заставляло Его скорбеть и тосковать. Друзья, пусть вот эти размышления, они останутся для нас как словами, побуждающими нас к тому, чтобы больше понимать, что сделал за меня и за вас Христос. Как Ему было прискорбно, повторю, друзья, ничего плохого ни одному человеку Он не сделал. Но все плохое взял на Себя. И смотрите, когда Его распяли на Голгофе, самое первое, о чем Он стал молиться: «Отче, им прости». Им прости. Они не понимают, что они делают. Друзья, на этой ноте мы с вами подведем небольшой итог. У нас, если Бог пролит жизнь, будет время. Для кого-то день, неделя, может быть, год, два, три, десять. Я не знаю, сколько Господь каждому из вас и мне даст. Но пусть от всего дня и далее вот эта картина особым светом озарит мое сознание. Это сделал Христос. Христос показал своими страданиями, отношением к страданию, как относиться к неприятностям людей. А теперь, друзья, зададим себе вопрос. Если мы об этом размышляем, о скорби Христа за наши грехи, скажите, пожалуйста, чисто логический вопрос. Вот во свете того, что сделал Христос, если у кого-то из вас, у меня нет, я сразу говорю, если у кого-то из вас основание кого-то обвинять, есть? У меня нет. Господи, помилуй меня, все, что у меня проявляется. Друзья, вот почему важно размышлять о страданиях Христа. Потому что страдания Христа, они действительно ставят все на свое место. Ты 100 динариев, помните историю, которую Христос привел? Ты 100 динариев, это вообще ничего, не можешь простить, ты это носишь годами. А я тебе 10 тысяч талантов, это для начала простил. Неужели ты после этого будешь иметь малейшую претензию? Вот что помогает нам не носить груз на кого-то. Вот что помогает. Но не хорошая проповедь. Не мое желание, давай постараюсь. А именно размышление о том, что за нас сделал Христос. Полностью, поверьте, друзья, полностью поменяет мое отношение ко всем моим неприятелям. Полностью поменяет. И я это верю, друзья. И иду к этому, и молюсь: Господи, дай мне больше размышлять о Твоих страданиях, чтобы слава Твоя, Твой характер во мне отражался в моем отношении к моим братьям и сестрам. Друзья, помыслите о претерпевшем такое над собою поругание от грешников. Для чего? Чтобы нам не изнемочь и не ослабеть душами нашими. Пусть в этом Господь, друзья, особо нас благословит. На этом сегодня библейский час завершен. Мы сейчас поклонимся Господу. Друзья, я верю, что у нас есть что сказать Господу. Пусть это будет сказано. Побуждает Господь слух помолиться? Молитесь, друзья. Побуждает Господь исповедаться? Исповедуйте сейчас, пока Бог дает время благодати. Побуждает Господь совершить покаяние в своих грехах, в своей греховной жизни? Это время для вас. Поклонимся Богу. Аминь.